إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سيدشي قلت في كتاب التوحيد باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. Глава о том, что сообщается по поводу договора, связанного с Аллахом, и договора, связанного с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Так сказано, «Ма джафи зиммати ля ва зиммати набихи, саллаллаху алейхи вассалям». Зимма, слово «зимма». Вообще, зимма что означает? Зимма – это ответственность, совесть. Хорошо? Зимма – ответственность. В данном случае под словом «зимма» подразумевается договор, ахд. Что договор, обещание, заверение, обязательство. Под словом «зимма» подразумевается это здесь. Почему? Потому что договор – такая вещь, что если человек заключает этот договор, то как долг становится на совести этого человека, на его ответственности, выполнение его. Поэтому вот так вот называют договор словом «зимма». Ясно или нет? Итак, зимма – это в данном случае договор. Сказано договор, связанный с Аллахом, связанный с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Что имеется в виду? Две вещи могут иметься в виду. Первая вещь – договор, связанный с Аллахом, то есть тот договор, который заключили мы с Аллахом, субхана ва тааля. Тот завет, который взял с нас Всевышний Аллах. Что это за завет? То, что мы будем поклоняться Всевышнему Аллаху и не предавать Ему ничего в сотоварище. То есть под договором здесь имеется в виду таухид, единобожие, противоположностью которого является что? Ширк, многобожие, предание Аллаху Субхану ва Тааля сотоварищей в поклонении. Так, что сообщается по поводу договора, связанного с Аллахом, то есть вот этот завет с Аллахом Субхану ва Тааля. Ахдуллах, договор с Аллахом, завет с Аллахом, что поклоняемся Ему, не предаем Ему ничего в сотоварищи. И вот это есть причина, почему автор привел здесь эту главу в Китабу Таухид. Договор с Аллахом – это что такое? Завет с Аллахом. Это Таухид, что рабы поклоняются Ему, не предают Ему ничего в сотоварищи. Если рабы это делают, тогда со стороны Аллаха, субхана ва та'аля, обещание какое и обязательство, и договор уже со стороны Аллаха, субхана ва та'аля, что Он не будет наказывать тех, которые не предают Ему ничего в сотоварищи и поклоняются только Ему одному. Договор с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Что имеется в виду здесь, в отношении пророка, алейхиссалату вассалям? Имеется в виду в отношении пророка договор наш, что мы следуем Ему неукоснительно и не вносим в его религию никаких новшеств, никаких бидаатов. Это договор уммы с пророком, алейхиссалату вассалям. Обязательство в отношении пророка. А со стороны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в чем состояло обязательство? Договор уже со стороны пророка, алейхиссалату вассалям, в отношении уммы, донесение до этой уммы всего, что поручил Аллах, субхана ва тааля, донести ему, ничего не скрыв. И пророк, алейхиссалату вассалям, он сообщил, что ни одного пророка не было, чтобы не было его обязанностью донести, указать своей общине на все то, что является благом. На все то, что является благом. И мы свидетельствуем, что пророк, алейхиссалату вассалям, он выполнил возложенное на него поручение Аллаха, что он проявил искреннюю доброжелательность, в отношении своей общины, что он донес послание, что он усердствовал на пути Аллаха истинным усердием. Мы свидетельствуем об этом перед Всевышним Аллахом. Итак, это первое значение вот того, о чем здесь сказано. Что значит глава о том, что сообщается по поводу договора, связанного с Аллахом? То есть договор вот этот вот с Аллахом, субхана ва тааля, завет, который взял Аллах с рабов и заключил с рабами, что они будут поклоняться ему и не предавать ему ничего в сотоварищи, а в отношении пророка, алейхиссалату вассалям, это что, неукоснительно следование ему и не вносить ничего, никаких новшеств в его религию. А второе значение, название этой главы, что сообщается по поводу договора, связанного с Аллахом, связанного с пророком, Речь идет о договорах, которые заключают люди друг с другом, и при этом призывают Аллаха, субхану ва тааля, в свидетели, и заключают договор именем Аллаха. Тот, кто заключает договор, он заключает этот договор именем Аллаха, субхану ва тааля. Он должен, обязан соблюдать этот договор, если он чтит Всевышнего Аллаха. И если человек нарушает договоры с людьми, с рабами Аллаха Субхана ва Тааля, тем самым он проявляет непочтение к тому, чьим именем он заключает эти договоры, то есть к Аллаху Субхана ва Тааля, это нарушение таухида. И это вторая причина приведения вот этой главы в данной книге. Итак, значит, если вас спросят, что означает эта глава, ее название и почему автор привел в своей книге эту главу, мы скажем две причины. Первая причина, речь идет здесь о договоре с Аллахом, то есть таухиде. Поклоняться ему, не передавать ему ничего сотоварищей в поклонении. Есть нарушает таухид, значит нарушает этот договор. Второе значение, речь идет о договорах, которые заключает человек, обещаниях, заверениях, которые он заключает с людьми, с рабами Аллаха, именем Аллаха Субхана ва Тааля. Если он нарушает эти договоры, значит он тем самым проявляет непочтение к Аллаху Субхана ва Тааля, а это нарушение таухида. Ясно значение этой главы. Альхамдулилля. Цель приведения этой главы ясна. Альхамдулилля. Значит, первое, это имеется в виду завет, заключенный с Аллахом, либо второе, это завет, заключенный именем Аллаха, перед Аллахом с кем-то из людей. Хорошо? Нарушение того и этого договора является нарушением таухида. Что касается доводов, которые привел автор, рахималлаху тааля, в этой главе.
Алхамду лиллахи раббил аламин. Вассалату вассаляму аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Бабу ма джаа фи зиммати Аллахи ва зиммати набийих ва каулу. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية.
Глава о том, что пришло в вопросе завета с Аллахом и его пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Всевышний Аллах сказал: «Будьте верны завету с Аллахом, который вы заключили. Не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите, ведь вы сделали Аллаха своим поручителем. Воистину Аллах ведает о том, что вы совершаете».
Да. Вначале автор привел в качестве довода вот этот вот аят из Курана и суры Нахль. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدْتُمْ. И соблюдайте завет с Аллахом, когда вы его заключили. Две вещи могут иметься в виду, как в названии главы. Две вещи. Соблюдайте завет с Аллахом. Что имеется в виду здесь? Что человек должен обязательно, раб Аллаха, соблюдать завет с Аллахом, то есть поклоняться только Аллаху Субхану ва Тааля, не предавая ему ничего в сотоварищи. Второе, что может иметься в виду здесь, если человек заключил завет, договор с кем-то из рабов Аллаха, именем Аллаха, то должен человек, что основа, что обязательно, он должен соблюдать этот договор. Соблюдайте завет с Аллахом или договор, который заключен с именем Аллаха. «Иза агаттум». Соблюдайте завет с Аллахом, когда вы его заключаете, сказано. Зачем это? Уже и так ясно, соблюдайте завет с Аллахом, то есть он уже заключен, значит. Когда вы его заключаете, какая польза вот от этого предложения? Это как бы подтверждение, это как бы обращение внимания Аллаха Субхану ва Тааля дополнительно. Как вы же его заключили, значит, вы обязаны его выполнять. Вы же заключили этот завет, этот договор именем Аллаха Субхану ва Тааля. Если от вас изошел какой-то договор, какой-то завет, то вы не подобает вам не соблюдать этот завет. Валя танкулу лайман. И не нарушайте клятвы. Не нарушайте клятвенные заверения, которые вы даете. Посмотрите, сказано «ля танкулу». Что такое танкулу вообще вот это? Танкулу – это буквально развязывать. То есть как бы не развязывайте вот эти вот клятвы, вот эти клятвенные заверения, не развязывайте их. Потому что клятвы и договоры, они как узлы. Ясно или нет? Это как узел. Если человек его нарушает, он как бы развязывает этот узел. Не нарушайте клятвы. Бада таукиди, а после скрепления их. То есть как скрепляется вот узел, Что? Вы не нарушаете эти клятвы и договоры после скрепления их, то есть после их утверждения, после того, как вы их утвердили. «Лакад джаальтум Аллаха алейкум кафиля». Ведь вы же сделали Аллаха вашим поручителем. Это упрек от Аллаха Субхана ва Тааля тем людям, которые нарушают договоры и клятвы. Ведь вы же сделали Всевышнего Аллаха поручителем ваших вот этих клятвенных заверений. То есть, когда человек заключает договор с кем-то, он говорит: «Я заключаю с тобой договор именем Аллаха». То есть он делает Аллаха поручителем, призывает Аллаха в свидетели, делает Аллаха своим поручителем. И Аллах Субхана Тааля упрекает здесь: «Ведь вы же сделали Аллаха поручителем. Как же вы нарушаете эти договоры, эти клятвы?» «Инна Аллах яляму ма тафалун». Поистине Аллах знает все, что вы совершаете. Аят этими словами завершается. Аллах знает все, что вы делаете. Почему Аллах заканчивает аят этими словами? Угроза. Угроза людям, которые нарушают договоры. Потому что человек, если он знает, убежден, что Аллах Субхана ва Тааля, ему известно все, что он делает, такой человек не будет нарушать договор. Как договор завет с Аллахом, так и что договор с людьми, который он дал именем Аллаха Субхана ва Тааля. Какое отношение имеет этот аят к теме главы? Прямое отношение. В словах каких? «Ауфу би ахдилля» – «соблюдайте завет с Аллахом» или договор, который вы заключаете именем Аллаха. «Вакад джаальтум Аллах алейкум кафиля» – сказано, вы сделали Аллаха вашим поручителем. Если человек не соблюдает договоры, которые он дал именем Аллаха, то это указывает на что? На нарушение им единобожия, нарушение им таухида. Это первый довод. Второй довод здесь – это хадис. Хадис пророка алейхиссалату вассалам.
عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت على حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا رواه مسلم.
Бурайда рассказывал, назначая командующего армией или командира отряда, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, приказывал ему бояться Аллаха и хорошо обходиться с мусульманами, находящимися под его началом.
Так сказано пророк, алейхиссалату вассалам, когда назначал амира над войском или над отрядом. Во-первых, это указывает на что? На то, что правитель, мусульман, он посылает вот так вот войска, посылает отряды. И сказано, что пророк, алейхиссалату вассалам, вот так вот, когда посылал, он что назначал амира? Назначал командира. Назначал командира амир. Имара, управление, оно бывает алимар аль-кубра, большое управление, алимар аль-кубра. Это речь идет о ком? Речь идет о правителе государства, правителе мусульман. Это аль-имам, то есть правитель. Это называется алимар аль-кубра. А в данном случае речь не идет здесь об этом виде правления, Алимара Аль-Кубра. Речь идет о чем здесь? Об Имара Сора, малое правление. Над войском. Или когда в путешествии бывает группа мусульман, то они выбирают кого-то из их числа, что, чтобы он был амиром, руководителем как бы их, что во время этого путешествия. Так вот, у этого малого правления, Алимара Сора, у него нет таких полномочий, которые есть у Алимара Аль-Кубра, у большого управления, как у правителя государства. Неправильно понимают некоторые, что вот это вот малое управление, что у него такие же полномочия, что как у правителя государства. Например, если в пути. Его полномочия, они что? В рамках только что его компетенции, именно этого дела. Там, где он назначается амиром. Не более того. Ясно или нет? Во-первых. Во-вторых, вот это вот назначение амиров, оно должно быть вообще в рамках шариата. То есть назначаются амиры там, где в шариате это установлено. Это основа, это правило. Где? В путешествии? Да. Человек, который будет амиром в пути, он будет следить за чем? За тем, чтобы в путешествии все было нормально у всех, кто с ним находится, хорошо, под его началом. Будет говорить, когда они трогаются в путь, когда они останавливаются и так далее. Решает эти вопросы. В путешествии, да, есть в шариате такое, назначать амира, да. Над войском назначается амир, да. Но то, что делают сегодня люди, когда они берут, и вот так вот, ни в путешествии, ни в каких других вещах, которые назначены в шариате, а просто вот так вот берут и делают какие-то звенья, какие-то тройки, какие-то группы, какие-то ячейки, где они назначают, что амиров, где, которым они дают присягу. И еще эти амиры, они смотрят на них как? На, как будто бы это вот амир, которым дается присяга, то есть тот правитель, хорошо верховный, и так ему присягают. Все это, конечно, что это нарушение. Это то, что является беда, является новшеством, все эти тайные ячейки с какой-то присягой и так далее. Это то, что свойственно вот различным партиям и группам, которые не находятся на пути, на манхадже пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижников. Так сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, назначал вот так вот командира над войском или отрядом. Войско, льджейш, это когда больше 400 человек. Это называется джейш. Когда меньше 400 человек, это называется сария, то есть отряд. Амир вообще в исламе, понятие правитель, да, или руководитель, если это верховный правитель особенно, или вот над войском, он объединяет в себе несколько функций. Правитель в исламе, он объединяет в себе несколько функций в основе своей. Это что? Это и принятие решений, это и осуществление этих решений, то есть исполнительный аспект. Хорошо. Это и вопрос фетвы, это и вопрос ведения молитв. То есть тот, кто амир, он будет что? И молитву вести, намаз, он будет проводить в качестве имама. Как бы в основе своей так было. Хорошо. Так, когда пророк, алейхиссалату вассалям, назначал амира, назначал вот так вот командира над войском или отрядом сария, сказано «Аусаху бейтаквалла». Он завещал ему бояться Аллаха. Посмотрите, здесь сказано «Аусаху», то есть давал «Васия». «Васия» – это не просто наставление. «Васия» – это завет, которому уделяется большое внимание, придается большое значение. Когда что-то подчеркивается, что что-то важное очень сейчас заповедуется, это называется в арабском языке «васия». И так пророк, алейхиссалату вассалям, и так заповедал амиру, командиру бояться Аллаха, «таквалла» – самый главный завет. Завет, который Аллах, субхана ва та'аля, заповедовал всем людям, от первых поколений до последних, бояться Аллаха, субхана ва та'аля. Что такое «таква»? Много определений есть этого понятия «таква», которое переводит как «богобоязненность». «Таква» – это выполнять приказы Аллаха и оставлять запреты, то есть оставлять то, что запретил Аллах, на основе знания. Вот что такое «таква». Выполнять приказы Аллаха, отказываться от того, что запретил Аллах, и делать это на основе знания, а не на основе невежества. Аллах Субхану ва Тааля говорит про христиан: «Ва рахбаниятан ибтадауха ма катабнаха алейхим». А монашество они придумали, ввели, как нововведение. Мы это им не заповедовали, мы это им не вменяли в обязанность, не предписывали. Это монашество они, для чего они ввели его, и почему они вот так вот дают обеты безбрачия и так далее. Цель какая? Вроде бы боятся Аллаха, богобоязненность. То есть ради Аллаха они как бы это делают, да, цель богобоязненность. Но на это богобоязненность не настоящая богобоязненность. Почему? Потому что она на основе невежества, а не на основе знания. Поэтому очень важно, богобоязненность такова, это что? Выполнять приказы и оставлять запрещенное, но на основе знания, а не на основе невежества. И вот это такуа слово происходит от слова викая, что значит защита. Потому что человек, когда он выполняет приказы и отказывается от запрещенного, он ставит тем самым между собой и наказанием Аллаха защиту. Невозможно защититься от наказания Аллаха Субхану ва Тааля иначе, как через это, выполнять приказы и отказываться от запрещенного. Очень хорошее другое есть определение понятия таква, которое передано от Талькар, рахимахуллаху тааля. Он сказал, что мы часто об этом говорим: «Таква ан та'маля би та'ати Аллах аля нури мин Аллах тарджу саваб Аллах». Богобоязненность – это когда ты делаешь то, что угодно Аллаху на основе света от Аллаха, то есть на основе знания и довода, желая награды Аллаха. «Ван татрук ма наха Аллаху анху аля нури мин Аллах махафата кабилля». Это когда ты, и когда ты оставляешь то, что запретил Аллах, на основе света от Аллаха, боясь наказания Аллаха. Прекрасное определение, емкое, охватывающее целиком это понятие. То есть делаешь угодное Аллаху на основе света от Аллаха, надеясь на его награду, и оставляешь то, что запретил Аллах, на основе знания света от Аллаха, боясь наказания Аллаха. Другое есть еще касаемо богобоязненности, сказано: «Халли зунуба сагираха ва кабираха закат тука». Оставь грехи, малые и большие, это и есть богобоязненность. «Ва'маль камашин фаука арди шоуки, яхзару ма яра». И поступай так, как ведет себя человек, который идет по земле, усеянной колючками, и опасается то, чего он видит. То есть видит колючки, как он их обходит. Вот так же и ты себя веди в отношении установления Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы не нарушить границы Аллаха Субхану ва Тааля. Как будто ты идешь по земле, которая усеяна шипами, колючками. «Ля тахкиранна сагиратан иннал джибаль миналь хаса». И не пренебрегай малыми грехами, ибо горы, они образуются из мелких камушков. Не пренебрегай маленькими грехами, а это малый грех. Вот так малые грехи, наслаиваясь, они образуют горы. Вот это все определение понятия таква. Все эти определения, конечно, они близки друг к другу, и смысл они в принципе, что один. Так этот завет бояться Аллаха. А почему пророк, алейхиссалату вассалям, дает этот завет именно командиру этого войска, командиру этого отряда? Две причины. Первая причина. Когда человек имеет власть, когда он стоит выше людей, то это может толкнуть его на попирание прав людей, на причинение им несправедливости и на беззаконие. Поэтому именно командиру, руководителю важно напомнить о богобоязненности. Помните, когда Муаза посылал пророка, алейхиссалату вассалям, мы проходили с вами в Йемен, быть там руководителем и призывающим, что он сказал ему: «Вот такидавата мазлум, бойся мольбы притесненного, ибо между ней и Аллахом нет преграды». Все мы должны бояться, верно, мольбы притесненного, не притеснять. Каждый человек. Но почему именно Муазу? Да потому что он сейчас обретает власть. Когда у человека есть власть, находится выше других людей, тогда это может толкнуть его на нарушение справедливости. Поэтому именно командиру важно, руководителю, напомнить о богобоязненности. Это первая причина. Вторая причина. Богобоязненность руководителя, она оказывает влияние и на богобоязненность подчиненных ему. Поэтому важно командиру напомнить об этом. И дальше говорит, автор говорит, что пророк алейхи салату вассалам завещал «Вабиман маху мин аль-муслимина хайра» и завещал командиру хорошо, наилучшим образом относиться к тем мусульманам, которые с ним, то есть под его началом. Очень важный завет руководителю. Все делать для своих подчиненных, чтобы они приобрели благо этого мира и вечного мира. Во благо их, как благо касающееся их религии, так и благо касающегося их земной жизни. То есть он, руководитель, смотрит, чтобы было легко им. Выбирает для них самые какие-то легкие, простые какие-то варианты, облегченные. Если нужно остановиться где-то пасти там верблюдов или лошадей, что выбирает такое самое, что пастбище хорошее, где хорошая трава. Защищает их от какого-то беззакония, от какого-то зульма несправедливости. Он им приказывает одобряемое, он их удерживает от грехов, от порицаемого и так далее. То есть делает все, в чем благо для их земной жизни и вечной жизни. Пророк, алейхиссалату вассалям, он такой был. Он все время интересовался, он все время заботился о состоянии подопечных, об их проблемах, решении их проблем, удовлетворении их нужд. И если он видел, что они совершают что-то запрещенное, то он их удерживал от этого. Если видел, что они пренебрегают чем-то обязательным, ваджибом, то тогда им приказывал делать это. И обратите внимание, сказано, «Вабиман маху мин аль-муслимина хайра» завещал командиру наилучшее отношение к тем мусульманам, которые под его началом. Это значит не просто хорошо относиться, не только делать то, что обязательно, ваджиб. Вот в отношении себя – да, в отношении собственных прав, в отношении, да, у твоего тела есть права? Есть. У твоей души есть права? Да, есть какие-то права. В отношении себя, своего тела, своей души – ты обязан делать только то, что является обязательным. А вот в отношении людей нет, не только то, что обязательно, а то, что самое лучшее ты должен делать. Не останавливаться на чем. Вот это и обязанность свою выполнил, и все. Самое лучшее, это очень важно для всех вас, потому что вы, иншаллах та'аля, вы будете призывающими к Аллаху субхана ва та'аля. Каждый призывающий так или иначе, что он отвечает за своих подопечных, вы должны стремиться к наилучшему в отношении ваших подопечных. Не просто выполнить свою обязанность и все. И, к сожалению, то, что я замечаю и говорил вот недавно, я братьям здесь, после намаза джума. Равнодушие, которое есть у некоторых братьев в отношении призыва, в отношении своих братьев-мусульман, неподобающее равнодушие. Нужно, каждый должен заботиться, чтобы внести свою какую-то лепту в этот призыв. Распространение единобожия, распространение религии. Если ты сам не можешь призывать, сам не можешь рассказывать, или у тебя мало знания, или нет умения, то хотя бы ты помогай распространению этого знания. Или ты видишь, что у мусульман есть какие-то проблемы. Вот здесь в пятницу такая стояла жара. Да? Ну, почему никто не позаботился о том, чтобы посмотреть кондиционер, он работает или не работает. Или проветрить помещение до этого. Ведь это же каждый должен думать. Или что микрофон там, оказывается, плохо работает в другой комнате. Это обязанность каждого человека. Это равнодушие, оно недопустимо. Дальше.
Пророк салям говорил ему, выступайте в поход с именем Аллаха и сражайтесь ради Аллаха. Выступайте в поход, но не присваивайте трофеев до того, пока они не будут справедливо разделены между вами.
Угзу бисмилля, говорил пророк алейхиссалям. Это следующий завет его. Выступайте в поход с именем Аллаха. Два значения. Первое значение, то есть, когда выступают в поход мусульмане, говорят «бисмилля». Установлено, значит, в религии говорить «бисмилля» при выходе в поход. Второе, выступайте с именем Аллаха, то есть, уповая на помощь Аллаха, субхана ва тааля. Потому что без помощи Аллаха никакого успеха вам не будет. «Ухзу бисмилля фи сабилилля». Выступайте в поход с именем Аллаха на пути Аллаха. Вот это вот «фи сабилилля» – на пути Аллаха. На что это указывает? На две вещи опять. На пути Аллаха, то есть намерение свое исправьте. Чтобы ваш поход этот был ради Аллаха, на пути Аллаха. А на пути Аллаха кто? Тот, который делает это, чтобы возвысилось слово Аллаха. Не тот, который вышел в поход, движимый желанием показать храбрость свою, показаться людям, какой он бравый, или из-за мирских каких-то интересов получить добычу, трофеи и так далее. Или потому что им движет национальная какая-то спесь, или ненависть какая-то племенная, или патриотизм. Вот это вот выступать в поход на пути Аллаха, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, указание на то, что мусульмане, они не воюют из-за национализма или из-за какой-то племенной спеси, или племенной злобы, племенная ярость и так далее. Это понятие патриотизм само по себе. Он уместен, если речь идет, да, об исламской земле, да, об исламской родине. В вопросе, что защищать религию Аллаха Субхану Тааля, защищать верующих, да. А если это просто патриотизм голый, просто национализм какой-то голый, то нет. Фи сабилилля, на пути Аллаха, говорит пророк, алейхиссалям. То есть намерение должно быть что? И'ляу калиматилля. Возвеличивание слова Аллаха Субхана ва Тааля. И все. Это первое значение. Второе значение – на пути Аллаха, то есть руководствуйтесь строго в ваших действиях во время похода шариатом религии Аллаха Субхана ва Тааля, теми установлениями, которые есть в религии Аллаха Субхана ва Тааля в отношении совершения вот этих походов и так далее. Дальше сказано: «Катилю ман кафара билля». Сражайтесь с теми, которые не веруют в Аллаха. Что дает нам это предложение здесь, этот завет? Он указывает на то, что причина, почему сражение это, почему этот поход против этих людей, причина, мотив из-за их неверия. Не потому сражаются с людьми, не потому сражался пророк, алейхиссалату вассалям, или посылал эти войска или отряды, чтобы сражаться с людьми из-за какой-то что племенной ненависти, национализма и так далее, или патриотизма. А из-за чего? Из-за их неверия, чтобы спасти этих людей от ада. Чтобы спасти людей от ада, от неверия. Потому что неверие означает что? Означает ад. Вечный ад, вечную гиену. Неверие, оно бывает двух видов, как бы вращается вот вокруг двух осей неверия. Либо это высокомерие, как у Иблиса, когда он высокомерно отказывается подчиняться воле Всевышнего Аллаха. Либо это отрицание, джухуд, когда отрицает что-то из религии Аллаха Субхана ва Тааля. Итак, сражайтесь с теми, которые не веруют в Аллаха. То есть причина, значит, сражения, что землю хотят отобрать у них, или имущество хотят отобрать, обогатиться, или потому что между ними есть какие-то национальные проблемы между этими двумя нациями или племенами. Нет, только из-за чего? Из-за их неверия, чтобы спасти их от неверия, спасти их, соответственно, от ада. Кто-то скажет, а как же, мы же учили, что вот нельзя сражаться с Ахлюзимма или Мустаамин, да, или те, у кого есть договор. А здесь сказано, сражайтесь с теми, которые не веруют. Не со всеми. Хорошо? Потому что мы с вами говорили, что есть что? Четыре категории. Есть мухариб, то есть те, которые, с которыми идет война. Есть категория ахлю зимма. Это те, которые находятся под покровительством исламского государства. Их интересы, их жизнь, их кровь, их имущество защищены. Есть муахад. Это кто муахид? Это те, у которых... Они не живут на территории исламского государства, они находятся под их покровительством, но у их государства есть что, какие-то договоры с исламской страной. В сегодняшнем варианте мы говорили с вами, да, участие там страны где-то в какой-то организации объединенных наций, да, или какие-то договоры между странами, обмен посольствами и прочее, и прочее. Хорошо? Посягание на таких, на жителей этих стран, на тех, которые являются муахадами, тоже что? Запрещено. Их жизнь тоже неприкосновенна. И имущество, и прочее. И четвертая категория, мы говорили с вами, мустамин, это кто? Это те, которые въезжают на территорию исламской страны, получая гарантию безопасности, там, как сегодня это визы и так далее, приглашения какие-то. Или наоборот, когда мусульманин, он въезжает на территорию исламской страны, или получает там вид на жительство и так далее, тем самым получая гарантию безопасности. Становятся неприкосновенными для него эти люди, потому что он дал им свою гарантию безопасности. И уляма говорят, даже если это фальшивая бумажка, которую ты показал, Но ты заверил, что от тебя не будет исходить зло. Это уже мустамин. Эти люди становятся неприкосновенными. Остается только вот эта первая категория. Это кто мухариб, то есть те, с кем идет война, воюющие. Вот о них и идет речь здесь в хадисе. Ясно или нет? Дальше сказано.
Выступайте в поход, но не присваивайте трофеев до того, пока они не будут справедливо разделены между всеми.
Угзу валяте гуллю. Дальше говорит пророк, алейхиссалям. Выступайте в поход, но не совершайте гулюль. Что такое гулюль? Гулюль — это присвоение себе чего-то из трофеев без права. До того, как разделил уже руководитель, командир эти трофеи распределил, до этого кто-то взял себе кусочек золота, например, и в карман положил. Это называется гулюль. И это большой грех. وَمَنْ يَغْلُلْ يَعْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَ. А кто присвоит себе что-то из трофеев, тот явится в судный день с тем, что он себе присвоил. То есть он будет подвергаться наказанию в судный день посредством того, что он себе присвоил. А здесь, в этом мире, говорят ученые, наказание ему, что уничтожается то, что есть с ним из имущества. Кроме животного, то есть живое существо, его нельзя, конечно же, сжигать там и так далее. Все остальное сжигается. Живое существо нельзя сжигать, да, запрещено. И, говорят ученые, мусхаф, если с ним есть мусхаф, то есть Коран, то тоже его не сжигают. И то, что есть у него из оружия тоже. Все остальное сжигается, что у него есть там. В наказание ему за вот эту вещь, гулюль, присвоение себе чего-то из вот этого общественного имущества. Конечно, гулюль не только бывает в военных походах. Это может быть что и в обычной жизни, когда кто-то из каких-то ответственных работников или из мусульман что-то себе присваивает, да, из казны. Это тоже гулюль, но в данном случае речь идет о каком присвоении, касающемся военной добычи, военных трофеев. Дальше сказано.
Не нарушайте договоров.
Валя тагдиру. Не нарушайте договоров, то есть не поступайте вероломно. Аль-гадр – это аль-хияна, то есть нарушение, вероломное нарушение договоров. Ради вот этого автор привел здесь хадис. Нельзя нарушать договоры, будь то договоры с неверующими, которые воюют, с врагами, которые воюют против тебя, если есть какой-то договор, да? Нельзя нарушать этот договор, если есть какой-то договор. А если нет договора, то есть нет какого-то заверения, что человек от тебя в безопасности, то тогда военные хитрости, да, они, конечно, допустимы. Более того, пророк алейхиссалям сказал, что война – это что? Это хитрость. Есть военные хитрости, военные обманы – это допустимо. Но когда заверил в том, что человек от тебя в безопасности, люди от тебя в безопасности, а потом вероломно нарушил это, вот речь об этом. Например, Али ради Аллаху Талян рассказывает, что когда встали два войска, войско верующих, войско неверующих, друг против друга. Раньше была такая вещь, которая называлась мубараза. Мубараза что такое? Выходит человек со стороны, сначала, перед сражением, со стороны мусульман, другой человек выходит со стороны, что врагов, и вот они что? Сначала друг с другом бьются, после этого только потом уже начинается уже сражение между войсками. Так вот, вышел со стороны верующих, со стороны мусульман, вышел Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху Талян, и кто-то вышел со стороны неверующих. И Али ибн Аби Талиб сказал ему: «Я не вышел, чтобы сражаться с двумя». Тот человек подумал, что значит кто-то еще сзади вместе с ним вышел, и повернулся. И как раз в этот момент, когда он повернулся, Али ради Аллаху Талян его убил. Это хитрость, да. Но в данном случае разве было заверение какой-то в безопасности? Нет, он должен был быть начеку, тот человек, потому что война – это что? Это хитрость. В отношении договоров. Очень много можно встречать где-то сейчас в интернете, в прессе и так далее, что якобы мусульмане, они, вот если дают договоры, то ничего им не стоит нарушать договоры. Можно. В отношении верующих договоры, якобы в исламе допустимо их нарушение. Так говорят, и такие вот убеждения, такое мнение об исламе распространяют. Это, конечно, в корне неверно. Более того, это целиком, что противоречит вообще исламу. Посмотрите, пророк алейхиссалату вассалям говорит: «Ля тагдиру, не поступайте вероломно». В отношении договоров, вообще вот это состояние договоров у мусульманской страны с неверующими, какое может быть состояние? Первое, когда вообще нет никакого договора. Тогда да, тогда что? Может быть сражение, тогда бывает сражение. До какого момента? Сначала что? Призыв обязательно, что призыв, то есть сражение, это не является чем-то первостепенным. Сначала, конечно, призыв, потому что это цель, призыв к исламу. Если они отказываются, мы будем проходить дальше. Тогда что? Требуется что? Джизья. Об этом будем проходить. Если это отказывается, только тогда уже что? Сражение, ну и то. Шейх Нурсамин говорит, бешарт кудратина аля залик. При условии наличия чего? Сил на это. Некоторые попрекают, хорошо, упрекают там Саудию и так далее. Почему они не сражаются там с теми или с этим? Условие какое? Обязательно условие. В любом вообще виде поклонения условие кудра. Условие что? Наличие возможности для этого. Это, что ты с кухонным ножом будешь бросаться на танки? Где это такое? Кто сказал, что в исламе такое есть? Это первое состояние. Нет договора. Второе состояние, когда есть договор. Вот тогда, пока его соблюдает та, другая сторона, обязаны мусульмане соблюдать этот договор. Обязаны. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Фамастакаму лакум, фастакиму лахум». Пока они верно соблюдают договор с вами, и вы соблюдаете верно договор с ними. «Инна Аллах юхиббуль муттакин». Потому что Аллах любит богобоязненных. Богобоязненность – это ее признак соблюдения договоров и с неверующими в том числе. Фатимму илейхим ахдахум иля муддатим. Соблюдайте договоры с ними до конца, до окончания срока. А вот если они сами уже нарушают договор, тогда Аллах Субхану ва Тааля говорит: "Ва инна касу айманаху мин баъди ахдихим ва тагану фи динкум факатилу аймата аль-куфр". А если они нарушают свои договоры и порочат вашу религию, тогда сражайтесь с предводителями неверия. Не то, что сегодня делают заблудшие, то, что творят сегодня, как мы говорили с вами, въезжают куда-то на территорию немусульманской страны, получая какую-то визу, какую-то гарантию безопасности, или получают там вид на жительство, или еще паспорт, и гражданство получают, а потом идет, садится на грузовик и врезается в толпу, давит мирных людей, или какие-то где-то взрывы осуществляет, или стреляет, или переодевается там Дед Морозом, идет кого-то расстреливает. Где вы взяли такое? Где вы взяли? Запрещено в этой религии это. Это религия соблюдения договоров. Это не религия вероломства. Третье состояние, когда есть договор, но все указывает на то, что они его нарушат. Что они его нарушат. Как быть в таком случае? То есть в любой момент они могут внезапно его нарушить. Все указывает на это. Какая-то подготовка с их стороны есть и так далее. Как быть в таком случае? Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва имма тахафанна мин каумин хияна, фамбиз илейхим аля сава, инна Аллах ля юхиббуль хаинин». А если ты опасаешься серьезно со стороны какого-то народа вероломного нарушения договора, фамбиз илейхим аля сава, тогда отбрось этот договор, уведоми их о прекращении этого договора, чтобы оказались вы и они в одинаковом состоянии. Поистине Аллах не любит вероломных. То есть заблаговременно уведомляются они о том, что через какой-то срок договор прекратит свое действие, так чтобы им вы, Аллах Субхану ва Тааля говорит, да, и вы, и они оказались в одинаковом положении. Посмотрите благородство, величие этой религии. Показательный случай. Показательный случай во времена Муавии, ради Аллаху Таля. Между Муавия, мы знаем, сподвижник пророка, алейхиссалату вассалам, руководитель мусульман в свое время, халиф. Между Муавией и римлянами, византийцами был договор, и Муавия, ради Аллаху Таля, он приказал войскам продвигаться по своей территории. Продвигаться по своей территории. Для чего? Чтобы, когда окончится действие договора, сразу напасть. Не до окончания договора, нет. Окончилось действие договора, и потом что? Напасть на них. И вот, когда эти войска пришли в движение, вдруг прискакал всадник на коне и сказал: «Аллаху Акбар, вафа валя гадр». Превелик Аллах, соблюдать договор нужно, нельзя поступать вероломно. Кто был этот человек? Человек был один из подвижников пророка, алейхиссалату вассалям, Амр ибн Аббаса, ради Аллаху таля. из выдающихся сподвижников пророка, алейхи салату ва салям. Муавия спросил его, в чем дело, почему, какое вероломство здесь, что, почему он так говорит. И он сказал тогда, я слышал, как пророк, алейхи салату ва салям, сказал, «Ман кана бейна ва бейна каумин ахд, фала тахуланна ахдан, ау ла шуданнаху, хатта ямзи амаду, ау янбиза илейхим аля сава». Если между тот человек, у которого с каким-то народом есть договор, пусть не развязывает этот договор, не нарушает его вообще, да, никак. Никак этот договор, что не приводит, что его нарушение в движение. Ля яхуллянна, вообще, ничего не делает. Ничего не делает, пока не закончится срок договора, или пока он не уведомит ту сторону о прекращении договора так, чтобы оказались в одинаковом положении. Посмотрите, он просто привел еще войска, что в движение по своей территории, чтобы, когда кончится договор, только тогда напасть, но это назвал, что Амр ибн Аббаса, чем? Гадр, вероломством. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату, сказал, ля яхулянна, то есть вообще пусть даже, что не развязывает, ахдан валяющу даннау, никаких изменений пусть не делают, нельзя. И тогда Муавия, радиаллаху талян, он приказал отвести войска обратно. Вот это вот ислам. Дальше.
Не совершайте надругательств над телами убитых.
Следующий завет. Валя тумассилю, не делайте такую вещь, как мусля, или тамсиль. Что это такое? Уродовать как-то тела врагов. Либо живых, когда берут в плен, нельзя уродовать как-то их тела. Отрезают там уши или носы, или как-то еще уродуют. Нельзя делать этого, запретил пророк, алейхиссалату ва салям. Точно так же нельзя производить надругательство над трупами, над убитыми, отрезая чего-то у них там, какие-то органы и так далее. Нельзя этого делать, запретил пророк, алейхиссалату ва салям. Дальше.
И не убивайте детей.
Не убивайте детей. Валя тактулу валида. Почему? Ребенок, он что, сражается? Нет. Тем более, может быть, этот ребенок, он примет ислам, потом вырастет и станет мусульманином. Также в других сообщениях сказано, что нельзя убивать монахов, тех, которые заняты поклонением, своими какими-то религиозными обрядами, нельзя их убивать. Нельзя убивать старцев, стариков, нельзя. Женщин нельзя убивать. Нельзя убивать больных, например, там сумасшедших, умалишенных и так далее, нельзя. Есть некоторые сообщения, что нельзя убивать земледельцев, прочих, те, которые вообще не имеют никакого отношения к этим сражениям и к войнам и так далее, никак в них не участвуют. Нельзя. Улема говорят только исключение в отношении вот этих старцев и женщин, если они, первое, участвуют сами в войне, ну, если женщина сама водит самолет или танк, хорошо, причем здесь то, что она женщина, сражается, хорошо, или как-то побуждает к сражению. Да, есть какой-то, может, старик, он, да, но он, который побуждает, который подстрекает и так далее. Или подает что? Какие-то советы. Какой-то работник штаба и так далее. Подает советы, он учит, как что делать и так далее. Как, например, Дурайд ибн Санна во время похода на Сакиф. Несмотря на то, что он был старый, что он был слепой, но он, который что подавал советы, учил, как воевать и так далее, что делать. И поэтому он был убит. А вообще основой правила, что женщины, старики, больные, поклоняющиеся, те категории, которые мы с вами упомянули, что их трогать нельзя. И это опять опровержение в адрес кого? Вот этих вот хариджитов сегодня, которые убивают, что детей, убивают женщин и делают это целенаправленно и умышленно. Тем самым пороча образ ислама. Формируя, или помогая, вернее, врагам ислама формировать вот этот образ о мусульманах, что они вот такие. И здесь одна тонкость. То, что запрещено убивать детей, запрещено убивать женщин, это указывает на что? На то, что цель вот этих сражений не является насильное обращение населения в ислам. Еще одна ложь про ислам. Вот захватили территорию и насильно обратили население в ислам. Нет такого насильного обращения в ислам. Откуда этот вывод? Ведь эти женщины, которых не трогают и не убивают, если бы цель была насильное обращение их в ислам, тогда что было бы? Либо ислам, либо тогда, что раз не принимают, значит, что убили бы. Но нет, их же не убивают. В любом случае, принимают они ислам или не принимают. Это указано на то, что нету такой вещи, как насильное обращение в ислам. Ясно? И это не является целью этих походов. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.